слушайте
школьный радиоканал
«Малая Садовая».
Добрый день, друзья! У микрофона Сергей Махотин. Продолжаем нашу прогулку по Малой Садовой. Скоро мы отправимся на необитаемый остров и узнаем, какие там делают открытия академик Пятитомов и профессор Синицын.
Тефтология – это наука, изучающая жизнь головоногих. Пора бы и знать. Так вот, один тефтолог отправил однажды из Флориды в Нью-Йорк 10 осьминогов в ящик.
А затем в передаче «Издано для вас» познакомимся с очередной книжной новинкой.
Она стиснула кулаки и заорала еще громче. «Кому сказала? Ко мне!» Должно быть, даже земля перестала вращаться. Ничего больше не было. Только это рыжее солнце. Там, через улицу, которая начинала терять терпение.
Итак, слушайте.
«Николай Михайлович! Проснись, Николай Михайлович!»
Что такое?
«Да мы ж с тобой сегодня на утренней зорьке на рыбалку собирались».
«Рыбалку? Какую рыбалку? Какой неугомонный ты человек, Геннадий Анатольевич. Ну, выспаться не дал. Ну, что...
А я уже плот на воду спустил, снасти погрузил. Давай, поторапливайся».
«Ну, на рыбалку, так на рыбалку. Все равно ведь не отвяжешься. Иду».
«Так, давай на плот. Только не шуми, надо тихо подплыть. Я еще с вечера одно местечко в нашей лагуне заприметил. Там они должны в изобилии водиться».
«Кто?»
«Да увидишь, бери весло, поплыли».
«Ну, поплыли, так поплыли».
«Так, нам вон туда левее нужно».
«Левее так левее, тебе виднее. Послушай, а я что-то не вижу на плоту ни удочек, ни сетей. Где снасти?»
«Да у тебя под носом».
«Не вижу. Здесь только раковины, орехи кокосовые, пустые. Веревки. А снастей нет?»
«Так это, Николай Михайлович, и есть наши сегодняшние снасти».
«И кого, если не секрет, ты при помощи кокосовых орехов и пустых раковин собираешься ловить?»
«Осьминогов, друг мой. Осьминогов».
«Осьминогов? И каким же это интересным образом?»
«При помощи бумареллы».
«Бумарелла?
Угу.
Это еще что за чудо такое?»
«Угу. Так в Италии называют кувшинный перемет».
«Кувшинный перемет?
Угу.
Час от часу не легче. Объясни по-русски, пожалуйста».
«Итальянские рыбаки привязывают к веревкам глиняные горшки и опускают эти горшки на дно. А концы веревок плавают на поверхности, на поплавках. А осьминоги, как известно, страсть как любят забираться в различные емкости».
«Ты хочешь сказать, что осьминоги залезают в эти самые горшки?»
«Вот именно! Рыбаку остается только вытащить мумареллу и извлечь из нее осьминога. Причем иногда в горшке сидит один осьминог, а иногда в нем поселяется компания из 8-10 квартирантов».
«Что ловко придумано, но у нас нет даже горшков».
«Как раковину! В Индии и на Кубе издавна вместо горшков подвешивают к прочному линю крупные раковины, штук 500, и ежедневно добывают такой снастью 200-300 осьминогов».
«Хорошо, раковины у нас есть, а поплавки?»
«А кокосовые орехи пустые, чем не поплавки?»
Я не знаю. Хотя, может быть, из этой ей что-нибудь и получится».
«Обязательно получится. Не раскачивай плот, мы уже подплываем».
«Подожди, а ты уверен, что они здесь водятся? Осьминоги?»
«Да, должны водиться. Самое, можно сказать, осьминожье место. Вот только жалко, что у нас трубы нет».
«Трубы? Какой трубы? Зачем?»
«А с трубой нам было бы 100% успех обеспечено. Это тунисские рыбаки додумались. Опускают на дно обычные водопроводные трубы, укладывают их рядами длиной примерно в километр. Ну, и осьминоги не заставляют себя долго ждать. Представляешь, сколько в одну трубу может осьминогов-то набиться?»
«Много. Но нам столько не нужно?»
«Не знаю, Николай Михайлович. Там видно будет. Все, приплыли».
«Так и что дальше?»
«Как что? Ты давай привязывай к одному концу веревок раковины, а я буду к другому концу кокосовые орехи привязывать. Поплавки.
Ясно.
Только
ясно.
Покрепче привязывай. Осьминог, он знаешь, какой сильный.
Ну, я уж постараюсь. Сейчас мы с тобой соорудим эту, как ее...
А, мумарел. Мумарел. Это вовсе не сложное дело. Ты освоишь его без труда. Если есть у тебя мумарелла, осьминог заберется туда.
Это старый испытанный способ. Пусть опять к нам сегодня в горшок залезает здоровая особь, залезает большой осьминог.
Мы сегодня покинули остров, чтобы рыбалкой заняться опять. Хоть и знаем, что будет непросто из горшка осьминог достать.
Геннадий Анатольевич, у меня готово. 10 горшков, то есть раковин, привязал.
А я 10 кокосовых поплавков.
Ну так что, забрасываем, что ли?
Давай, только аккуратненько.
Так, раз, два.
Следующую, давай, следующую.
Раз, два, пошла.
О, ну, а давай все вместе остальные.
Ага, бултых.
Так.
Готово. Ну, так, ну и что теперь?
Теперь будем ждать, когда осьминоги разберутся, что к чему, и начнут в нашу раковину лизать.
А долго ждать-то?
Откуда же я знаю? Я тоже, как и ты, первый раз в жизни осьминогов ловлю.
Ну, ждать так и ждать.
Послушай, а может, мы пока с тобой каракатиц половим? Тоже головоногие, ближайшие родственники осьминогов.
Каракатиц?
Ну, вот у меня и зеркало с собой есть. Маленькое, правда, но что, попробовать можно.
Подожди, подожди, я, прости, но я не вижу никакой связи между твоим зеркалом и ловлей каракатиц.
Еще 400 лет назад с помощью зеркала ловили каракатиц в Средиземном море.
Любопытно. И как же это происходило?
А небольшое зеркало в деревянной рамке опускали на дно. И вот представь себе, что ты... самец-каракатиц.
Что?
Ну?
Я?
Ну?
Самец-каракатиц?
Ты самец.
Нет, Геннадий Анатольевич, при всем своем воображении самцом-каракатицы я представить себя не могу.
Ну, всего
на одну.
Нет, тебе стоит, ну, Николай Михайлович.
Ведь не отвяжешься. Ну, хорошо, я самец-каракатицы.
Вот,
что дальше?
А ну, ты видишь незнакомый предмет.
Зеркало?
Зеркало. Подползаешь к нему.
Ладно, подполз.
Видишь в зеркале свое отражение и принимаешь его за соперника, за другого самца-каракатицы. Твоя реакция?
Ну, очевидно, я бросаюсь в драку.
Правильно. Крепко обхватываешь противника.
Зеркало?
Вот, вот. А я, то есть, ну, охотник на каракатиц, быстро поднимаю веревку с зеркалом, в которое ты вцепился. И все. Ты попался, Николай Михайлович. А?
Интересный способ. Слушай, а не пора ли нам нашу мумареллу проверить?
Да нет, рано.
Послушай, Геннадий Анатольевич, а зачем нам вообще вот эти осьминоги, каракатицы? Что мы с ними делаем, если поймаем, конечно?
Ну, ты даешь, Николай Михайлович. Ну, это же деликатес. Ежегодно во всем мире люди съедают около 1 000 000 тонн головоногих. Осьминогов, каракатиц, кальмаров. И только пальчики облизывают.
Ну, не знаю, не знаю. Лично я ни каракатиц, ни осьминогов никогда в жизни не пробовал. Да, честно говоря... И не тянет.
Эх, серый ты человек.
Наверное.
Академик. Не в научном, конечно, смысле, а в гастрономическом. Брал бы пример с гурманов древнего мира.
И что, твои гурманы?
Вот, например, осьминога. Знаешь, как готовили?
Ой, и слушать не хочу.
Ничего. Вот наломим осьминогов, я тебе такое блюдо из них приготовлю. Попробуешь разок, и ничего другого не захочешь.
Да я пробовать не хочу.
Так вот, гурманы древнего мира резали щупальца осьминога тонкими ломтиками, голову начиняли специями, и все это запекали в большие пироги.
Жир бесились.
Рассказывают, что один древний лакомка по имени Филоксен однажды за обедом съел большого осьминога.
Завидный аппетит. И что?
И заболел от излишества.
Ну, следовало ожидать.
Врачи были бессильны. Жить Филоскену оставалось несколько часов. И когда он узнал об этом, то потребовал принести оставшуюся от обеду осьминожью голову. Съел ее и покорился судьбе, заявив, что не оставил теперь на земле ничего, о чем стоило бы жалеть.
Ну как? Проверим ловушки наши, Мумореллу?
Ну не спеши, Николай Михайлович. Пусть побольше осьминогов попадется. Засушим, замаринуем. Ты не представляешь, сколько рецептов приготовления осьминогов существует. Полинезийцы, например, сушеных осьминогов вываривают в кокосовом молоке. В Италии популярно такое фантастическое блюдо, как фаршированный осьминог в шоколаде. Вот бы попробовать, а! А вообще, обычно тушеного осьминога едят с молодым картофелем, которому добавляют чеснок, гвоздику и лавровый лист. У тебя слюнки не потекли.
Нет, не потекли. И вообще, хватит, Геннадий Анатольевич, хватит. Какое-то у тебя к осьминогам потребительское отношение. Ну почему обязательно нужно съесть? Неужели другого применения найти нельзя?
Да можно, друг мой. В том-то и дело, что можно. Если бы мы наловили достаточное количество осьминогов, то вполне смогли бы заняться поисками затонувших сокровищ.
Каких сокровищ? И при чем тут осьминоги?
Ну вот, представь себе, что где-нибудь вот здесь, около нашего острова, в прибрежных водах, затонул, скажем, пиратский корабль с награбленным добром. Золотые слитки, драгоценности, в общем... Черт те знает что!
Это маловероятно, чтобы именно у нашего острова такой корабль затонул. Хотя теоретически все возможно.
И вот мы берем только что выловленных осьминогов и начинаем с их помощью поднимать с океанского дна сокровища.
Ну и опять ты, Геннадий Анатольевич, ну загадками говоришь. Лично мне совершенно непонятно, как осьминоги могут помочь нам поднять с океанского дна эти самые воображаемые сокровища.
Ну хорошо, я тебе сейчас одну историю расскажу. Она когда-то давно у берегов Японии произошла.
А погодка-то у нас портится, ветер свежает.
А тогда у японских берегов разразилась настоящая буря. И во время этой бури пошел ко дну корабль, который вез во дворец японского императора корейский фарфор. Больше века пролежал драгоценный груз на дне. И хотя место гибели корабля было хорошо известно, даже лучшие ныряльщики не могли туда добраться. Уж очень глубоко было. И тогда кому-то из японских рыбаков пришла в голову блестящая идея.
Стоп, Геннадий Анатольевич. Кажется, я все понял. Они наловили осьминогов.
Правильно.
Привязали к ним веревки и опустили осьминогов на дно в том месте, где находились останки кораблей с фарфором. Так?
Правильно мыслишь, Николай Михайлович.
Значит, теперь нужно было подождать, пока осьминоги заберутся в фарфоровые чаши и сосуды, и быстренько вытаскивать их на поверхность.
Все верно! Именно так японские рыбаки и поступили.
Ага. А как насчет золотых слитков? Вдруг на нашем затонувшем пиратском корабле не фарфоровая посуда, а золотые слитки окажутся, а?
А тут можно другую историю вспомнить. Во время Первой мировой войны у берегов острова Крит базировалось так много транспортных судов, что на дне моря выросли горы каменного угля.
Я понимаю, куда ты клонишь. Но как заставить осьминогов взять своими щупальцами кусок каменного угля?
И заставлять не нужно было. сам хватал.
Да?
Не желая вновь болтаться на веревке, осьминоги отчаянно хватались за первый попавшийся камень и их тотчас же тянули наверх вместе с весомым куском антрацита. Так что дело за малым. Остается только обнаружить затонувший пиратский корабль с золотыми слитками.
И наловить осьминогов.
Ну... А если с затонувшим кораблем нам все-таки не повезет, мы с тобой обзаведемся прекрасной рыболовной снастью.
Осьминог на веревке.
Вот именно. Где-то я читал, что осьминоги на веревке в качестве превосходной удочки пользовались еще наши далекие предки. Ручного осьминога запускали в море, когда ему удавалось поймать рыбу или краба. Вытягивали на берег вместе с добычей.
Ну-ка, что? Да у нас тут в раковине
пусто.
Ой, и у меня пусто. Давай следующую.
Да. Ну, ничего.
Так, у меня ничего.
Так, и здесь тоже пусто. А может, тут вообще осьминоги не водятся?
Ну как это не водятся? Должны водиться.
Тогда, выходит, нашему Морелда для ловли здешних осьминогов не годится.
Вот. Раковины, наверное, слишком маленькие. А осьминоги здесь, наверное, очень большие. Вот они в наши раковины и не смогли залезть. Входное отверстие, это вон какое узкое. Ну ничего, завтра раковины поменяем. И вот тогда...
Сомневаюсь я, профессор, что именно в этом все дело.
Почему сомневаешься?
Я вот какую историю вспомнил. Один тефтолог.
Кто?
Тефтолог. Тефтология – это наука, изучающая жизнь головоногих. Пора бы и знать. Так вот, один тефтолог отправил однажды из Флориды в Нью-Йорк 10 осьминогов в ящик. В каждый ящик посадили по осьминогу.
Ага, ну это чтобы они не передрались по дороге.
Ящики крепко-накрепко перевязали веревками. Оставались только крохотные щелки, миллиметра так 2-3. Так вот, по дороге каждый из осьминогов сумел выбраться из своей темницы сквозь эту ничтожную щель. Так что если бы осьминоги захотели залезть в нашу Мумареллу, они бы туда обязательно залезли.
Ну, что делать? Ну, значит, не захотели.
Да.
Ну.
Да, да. Ну что, Геннадий Анатольевич, к берегу?
Да, не повезло нам сегодня. Бери весло, Николай Михайлович.
Вообще, нужно тебе сказать, осьминога обмануть не так-то и просто. Удивительное животное. А сообразительное какое?
Да уж, если в 3-миллиметровую щель умудряется пролезать...
Щупальцами раковины моллюсков открывает. Камни переносит, дома строит. Да еще с крышами.
Вот еще. Иногда вылезают на берег и охотятся на крыс и мышей.
А если враг осьминога хватает его за руку...
А, за ногу.
Короче говоря, за одну из 8 конечностей, то осьминог с ней без жалости расстается.
А чё ему жалеть? Месяца через 2 на месте оторванного щупальца вырастет новое.
А дымовая завеса, которую ставит осьминог, спасаясь от врагов?
А его способность моментально менять окраску, сливаясь с морским дном.
Да, что ни говори, поразительное это существо, осьминог.
Николай Михайлович, осьминог.
Где?
Вон, видишь, скала из воды выступает.
Ну?
А на ней вон щупальце торчит. Осьминог отдыхает. Наполовину из воды высунулся.
Точно, он.
Так давай подплывем, только осторожно. Не вспугнуть бы.
Знаешь, Геннадий Анатольевич, это единственный осьминог, которого мы сегодня встретили.
Единственный?
Так вот, я категорически настаиваю, чтобы мы его не ловили,
ну,
в пище не употребляли и не использовали как рыболовную снасть.
Так а что же мы с ним будем делать?
Просто познакомимся, вон какой симпатичный.
По-моему, с интересом на нас смотрит, а?
Знаешь, однажды Фредерик Дюма, известный исследователь жизни океана, познакомился с одним осьминогом. И когда осьминог к нему привык, стал учить осьминога танцевать.
Танцевать?
Да. Он вежливо брал его за пару щупальцев и начинал кружить в вальсе. И самое удивительное, что осьминогу это нравилось. Он точно повторял движения своего учителя и, казалось, был очень доволен.
А, Николай Михайлович, а ты зачем раздеваешься?
Я хочу подойти к нему поближе. А. Здесь, кажется, достаточно мелко.
Да, но это опасно. Говорят, что осьминоги нередко утаскивали неосторожных пловцов в глубину.
Ну-ну, эти слухи сильно преувеличены. Да и потом наш осьминог никакой агрессии не проявляет.
Так,
я пошел.
Только ради бога, осторожно. Угу.
Привет. Ну что, потанцуем? Геннадий Анатольевич, он, кажется, меня понимает. Чем-то жизнь завершится в итоге. Это, в общем, зависит от вас. Пусть танцуют в морях осьминоги. Пригласи осьминога на вальс.
Николай Михайлович, он танцует?
Как же иначе? Давай, залезай в воду. Подключайся, втроем танцевать веселее.
Мы осилим любую дорогу. С чудесами столкнемся опять. Вашу руку, мой друг. То есть ногу. Выходи, осьминог, танцевать.
Уплыл.
Ну ничего, он сюда еще вернется.
И мы вернемся.
Гостинцы завтра ему привезем. Рыбки свежие.
И подружимся.
Ну, обязательно подружимся.
Пора возвращаться в Санкт-Петербург. Сегодня с вами путешествовали актеры Валерий Кузин, Александр Лыков, режиссер Галина Дмитренко, звукорежиссер Ольга Климович, редактор Инна Бочанова, сочинитель Геннадий Григорьев.
Слушайте
школьный радиоканал
«Малая Садовая».
Издано
для вас.
Сегодня, друзья, мы познакомим вас с замечательным французским писателем Даниэлем Пинаком и с его книгой «Собака-пес». По профессии Даниэль Пинак – школьный учитель литературы, поэтому нет ничего удивительного в том, что он начал сам писать для детей. «Собака-пес», как вы уже догадались, – книга о собаке. А книги о собачьей жизни вы, конечно, уже читали. Вспомним хотя бы «Муму», «Белый Бим», «Черное ухо», «Каштанку», «Алого». У кого-то из вас дома живут собаки, кто-то очень умело их дрессирует. А вот у Даниэля Пинака не человек дрессирует собаку, а собака, нет, не дрессирует, а воспитывает своего хозяина. Собаки, а с ними и кошки, с которыми собаки находятся в дружественном союзе, умны, добры, полны достоинства и обаяния. А вот люди далеко не всегда обладают этими качествами. Так что мир был бы гораздо хуже, если б не жили вместе с нами наши четвероногие друзья.
Был месяц май, разгар весны. Дни становились все длиннее. Пес в одиночку прогуливался по Парижу. Теперь, когда он ориентировался в городе и метро почти не хуже Гиеныча, это стало для него обычным делом. Они гуляли, каждый сам по себе, а по вечерам рассказывали друг другу о своих похождениях. Одна вещь все не давала псу покоя – проблема перемешанных детей. С недавних пор он повадился дожидаться у школ звонка с последнего урока. Около 4 часов он усаживался на противоположном тротуаре так, чтобы видеть выходящих детей. Всякий раз будто скороварка взрывалась, не выдержав давления. И на улицу высыпали дети, доводя до умопомрачения как регулировщиков, так и автомобилистов, жмущих на все тормоза. А потом, как и следовало ожидать, случилось то, что и должно было случиться. В один прекрасный день, когда он сидел так напротив школы, украшенный трехцветным флагом, и через улицу изучал выходящих детей, он услышал неимоверно пронзительный вопль: «Пес! Пес!» Машины стали. У прохожих волосы поднялись дыбом, а пес тот почувствовал, что вся кровь прихлынула ему к сердцу. Никаких сомнений. Это был ее голос. Это она. Это Пом. Она стояла в дверях школы, и рот ее был разинут во всю ширь посреди рыжих волос. «Пес! А ну ко мне, живо!» Он прирос к месту, сам не зная, что он чувствует. Несказанную радость, неодолимый страх, желание броситься в объятия пом, желание убежать без оглядки. Он не двигался. Пом тоже. Она стиснула кулаки и заорала еще громче. «Кому сказала? Ко мне!» Должно быть, даже земля перестала вращаться. Ничего больше не было. Только это рыжее солнце. Там, через улицу, которая начинала терять терпение. «Ты идешь или нет?» «Нет», — подумал пес. И когда она двинулась к нему, отбежал еще метров на 10. Огромный портфель мешал ей. Она его бросила. Странное дело, псу это польстило. Портфель всегда был его соперником номер 1. Она побежала. Он подпустил ее совсем близко, только руку протянуть, и тогда отскочил и отбежал подальше. Она встала, как вкопанная. «Пес, поди ко мне, пожалуйста». Он чуть не сдался. Что-то растаяло в нем. Его словно вдруг захлестнуло половодье счастья. Но вместо того, чтобы броситься к ней, он снова отпрыгнул назад. А когда она двинулась к нему, он тоже двинулся дальше. Так он уводил ее все дальше от школы. Не у пса, а у нее начинали подкашиваться ноги. Тогда она попробовала действовать по-другому. Она принялась плакать. Она плакала молча, глядя на него так, словно он палач какой-то. Пес в жизни не видел столько слез. Сущий потоп! Неужели он и правда так жесток? Он уже готов был броситься в объятия пом, как вдруг над ними раздался чей-то голос. «Что ты, девочка, что с тобой? Почему мы так горько плачем? Заблудилась? Помочь тебе добраться домой?» Это был какой-то господин с кожаной сумкой через плечо, в начищенных ботинках и почтенного возраста. «У девочки все в порядке. Ничего ей не надо. Чего пристали? Не видите, я занята. Валите отсюда, а то полицию позову. Но...» — пролепетал услужливый прохожий и по стеночке поспешил прочь. Пом осталась стоять, дрожа от злости. Но злилась она прежде всего на себя. Пес все понял. Оставалось... начать по новой. И начали. Они брели по бесконечным проспектам, пересекали широкие площади, петляли лабиринтами переулков, спускались в подземные переходы, взбирались по крутым лестницам, пока совсем не стемнело. Пом окончательно перестала понимать, куда они забрели. У нее отчаянно болели ноги, но ей было на все наплевать. Она ничего не замечала, кроме пса. Пса, который держался в нескольких шагах впереди, свежий и бодрый, и по-прежнему недосягаемый. Она пустилась на последнюю хитрость. «Ладно, пес, твоя взяла. Не хочешь идти со мной, ступай куда хочешь. Пока!» После чего развернулась и удалилась решительным шагом. Пес провожал ее взглядом, пока она не скрылась за углом. Сидел и смотрел. 3 секунды... 10, 15, не сводя глаз с этого угла. Прошла минута, и вновь показалась рыжая головка, но это уже не было прежнее солнышко. А если и солнышко, то совсем угасшее. Жалкая маленькая головка с тревогой высматривающая. Здесь ли пес? Да, он был здесь. Но чего он ждал? Чего? Чего он ждет? Пом отчаянно пыталась найти ответ, а он, сидя на тротуаре с высоко поднятой головой, как раз и ждал, чтобы она этот ответ нашла. Так продолжалось долго. Оба не двигались с места и только глядели друг на друга. А потом вдруг, когда оба уже были близки к отчаянию, наконец свершилось. Пом подошла. Пес сидел на месте. Подойдя вплотную, она не попыталась его схватить. Он не отскочил. Она не столько села, сколько рухнула на бортик тротуара. Он склонил голову и снизу заглянул ей в лицо. Она заговорила: «Все так, пес. Ты прав. Я была дура, эгоистка, злюка. Я тебя мучила, я тебя забросила. Все правда. Но что я могу сказать? Я хочу, чтобы ты вернулся. Мне без тебя плохо, я так плакала. И ты меня прости. Конечно, я не могу тебя заставить, и что толку, если я скажу, что больше так не буду, ты не обязан мне верить, но я правда больше не буду. Ну, думаю, не буду. Нет, правда, не буду. Я же тебя так люблю. Мне без тебя так плохо. Я больше не буду. Честное слово. Все это тихо, почти шепотом, не находя слов, и одновременно снимая туфли, потом носки, а ноги-то, на них живого места не было. Так что домой решили ехать на метро. Они сели в поезд на Маркс-Дормуа, сделали пересадку на Маркаде-Пуассонье, потом на Бербес-Рошешуар и на Сталинград, и поезда баюкали их до Порт-де-Тали, ее, босую, с туфлями в руках, и его, свернувшегося клубком у нее на коленях, ее, ставшую, наконец, спокойной и ласковой, как пом прежних хороших времен, и его, наконец-то победоносно переводящего дух.
В исполнении артиста Вадима Бочанова прозвучал отрывок из книги Даниэля Пинака «Собака, пес».
Слушайте
школьный радиоканал
«Малое садовое».
Давайте послушаем стихи английского поэта Спайка Миллигана.
Чашка по-английски. «Как вы зоветесь по-английски?» — спросил у чашки мудрый краб. В ответ, поклон отвесив низкий, сказала чашка: «Кап, кап, кап». Два странных джентльмена. Вот мистер вверх тормашками. Он ходит на руках. Зато не скажут, будто он витает в облаках. Вот мистер задом наперед, который не глядит вперед, зато он точно знает, откуда он идет.
Обжора. Друзья, мне тяжело дышать. Последний час настал. Проклятый яблочный пирог. Меня он доконал. Я слишком много съел сардин и заварных колец. Пусть этот маленький банан мне подсластит конец. Увы, недолго на земле мне остается жить. Друзья, салату оливье нельзя ли подложить? Не плачьте, милые мои, тут слезы не нужны. Вот разве пудинга кусок и ломтик ветчины? Прощайте, свет в очах погас, и жизни срок истек. Эх, напоследок бы сейчас поесть еще разок.
Грюши. Вы когда-нибудь ели грюши? Нет, не груши, а именно грюши. Это истинный деликатес. Грюши с виду длиннее и уже, но не хуже, чем груши дюшес. Тот, кто кушал когда-нибудь грюши, никогда не забудет их вкус. Я поставлю пятерку им с плюсом и добавлю еще один плюс. Эти грюши выращивать трудно. Нужен тонкий и тщательный труд. Но зато удивительно людно на базарах, где их продают.
Старая сказка. Садитесь в кружок, ребятишки.
До ужина есть полчаса. Сейчас расскажу я вам сказку про рыцарей и чудеса. Начну помаленьку сначала и так доведу до конца. Прекрасная старая сказка. Я слышал ее от отца, а может быть даже от тетки, от тетушки Полли. Нет, от тетушкиного соседа по имени, кажется, Фред. Ну, Фред или Майкл, неважно, но помню, любил он собак и трубку курил за обедом. Как жаль, что он умер. Итак, послушайте, что мне когда-то рассказывал дядюшка Ник, владелец красавца-бульдога по прозвищу Джой, Блавник, большого такого бульдога. Во, пасть, а губа, а клыки. И жили они в Ноттинг-Хилле. Нет, в Челси, у самой реки. Еще у него была дочка, учившаяся рисовать. Бедняжка, она утонула. Так что я хотел рассказать? Ах, да! Расскажу я вам сказку, которую в детстве... Ах, нет! Я вспомнил, как звали соседа. Ручаюсь, что именно Тед. И вовсе не дочка тонула, а сын у него. Но как раз река от жары обмелела, и мельник несчастного спас. Так вот, этот дядюшка Джонни когда-то рассказывал мне чудесную старую сказку. Жил некогда в дальней стране. Так как же она начиналась, та старая сказка? Ах, да! Такой замечательной сказки не слышали вы никогда. Ее можно слушать и слушать хоть 10, хоть 100 раз подряд. Жил-был в стародавнее время. О, Боже! Они уже спят. Старичок и червячок. Ох, сколь ты счастлив, червячок, сказал печальный старичок. Я мерзну, несмотря на лето, хоть 7 рубах на мне надето, а ты гуляешь без галош и ни разочка не чихнешь. Весь день копаясь в мокрой глине, ты не слышал об ангине, с ветеринаром незнаком, все ползаешь себе ползком, захочешь, в луже искупался, захочешь, в землю закопался и выкопался через час. Сколь судьбы разные у нас.
Призрак. Читать в темноте, подсвечивая фонариком. Беленькая искорка в темном коридоре — это признак призрака. Горе, 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 маленькая искорка. Страх, страх, страх. Жди явления призрака со свечкой в руках. Стон печальный слышится в жуткой тишине. Занавес колышется белая в окне. Призрак в белой простыни, ты зачем пришел ко мне?
Вот пристал. Зачем, зачем? Попугаю, да и съем.
Лебедь. Вот лебедь скользит, под мостом проплывая. Так много дешевле, чем ехать в трамвае. Приятно, бесплатно скользить по течению. Но вот неприятно одно, к сожалению. Ногам его мокро, животику тоже. Нет, лучше трамваем, хотя и дороже. Рифмы. Яйцо рифмуется с лицом. И это неспроста. В них много-много общего. К примеру, круглота. И если курочка горда сияющим яйцом, она взлетает на крыльцо с сияющим лицом. Рифмуется компот и кот. И это не случайно. Сокрыт в компоте сухофрукт. В котах сокрыта тайна. Но все же очень вас прошу, чтобы избежать промашки, в кастрюлях не держать котов. Не разливать их в чашки. Да, кстати, надо уделить внимание и кошкам. хотя они на первый взгляд рифмуются с окошком. Не надо кошку протирать до блеска мокрой тряпкой. Она умоется сама, язычком и лапкой. Муль-муля. Я вышел прогуляться, но у входа в магазин мне встретился Муль-муля и доверчиво спросил: «Снидлти и снидлту, микки-наки, тили-пули, уру-ру, дики-даки-де». Он улыбнулся кротко, но слегка позеленел, ушами пораскинул и тихонечко пропел: «Сидлти и сидлту, микки-наки-там, мяка-мрака-фу, били-сили-сям». Тогда-то я все понял, но... признаться, не вполне. Быть может, вы поймете и переведете мне, что это значит «снидлту и ники-наки-тям». Что значит «умарака-фу» и «били-сили-сям»? «Снидлти и снидлту, ники-наки-тям, мяка-умарака-фу, били-сили-сям». Бой при Ватерлоо. Наполеон простужен был в бою при Ватерлоо. Вот почему в последний час ему не повезло. Он мог бы въехать на коне под триумфальную арку, но насморк подкузмил его, и все пошло на смарку. Мог победить Наполеон, когда бы не форсил, и вместо треуголки ушанку бы носил. Не пил бы он воды сырой, оделся бы тепло, и никогда б не проиграл тот бой при Ватерлоо. Плохой табель, зато хорошие манеры. «Твой табель плох», — сказал отец. «Он очень плох, сынок». «О, не брони меня, отец, я сделал все, что мог». Но ты последний ученик, ты кончил хуже всех. Я пропускал других вперед, а вежливость не грех. Молодец, собачка. У моих соседей собачонка. За стеной все время гав-гав-гав. Говорят, французская баллонка. Стал быть, мадам де гав-гав-гав. Было время, я любил собачек. Гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав. А теперь люблю я слушать скрипку вперемешку с гав-гав-гав. Заведу пластинку Паганини, вечерком устав от гав-гав-гав. Лягу на диван, глаза закрою, за стеною гав-гав-гав-гав-гав. 8 тактов скрипки и гобои, 8 тактов гав-гав-гав-гав-гав. 10 тактов арфы, остальное гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав. Ничего, куплю я Сенбернара, рослого и мощного, как шкаф. Он такой орёт, соседям скажет, что замолкнет сразу гав-гав-гав.
Программа «Малая Невка» подошла к концу. Над передачей работали актеры Валерий Кравченко, Вячеслав Захаров, звукорежиссер Михаил Куделин, режиссер Галина Дмитренко. До свидания.
На этом школьный радиоканал «Малые Садовые» свою работу заканчивает. До новых встреч, друзья!